Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 10 июля на календаре. Эдак мы до экватора лета доберемся через 5 дней с вами. Доброе утро, приветствую. Начнем только с хороших, позитивных новостей. Лето уже почти прошло. Земля находится в самой удаленной точке от солнца. День укорачивается, и зима близко. Но через 60 лет... Через 60. Вам сколько сейчас? Через 60 сколько будет? Во! Через 60 лет, говорят синоптики, в Москве... Но не синоптики, потому что есть синоптики, а есть синоптические футурологи. Но их показания основаны исключительно на математических моделях. Так вот, через 60 лет в Москве зимой будет так хорошо... Что мы с вами будем просто здесь, как сыры в масле. Точнее, в Краснодаре, Дарском крае. Точнее, в Сочи. Как сыры в Сочи будем с вами. Будет плюс 7 в Москве. Зимой. Среднее, я не понял, среднее, зимнее или вообще. Ну, как так написали, плюс 7 будет. Ну, сейчас тоже зимой бывает в Москве плюс 7. Ну, в общем, будет тропическая, субтропическая зима. И субтропическое лето в Москве через 60 лет. Если не сломается еще раз природа, не сломается, и наоборот начнет глобально холодать. Но никаких предпосылок для этого нет. Поэтому то, что вот эта жаришка сейчас, это не исключение из правил никакое. Это не, ну, просто день такой или период такой. Это период. Это период такой. Это не период такой, нет. Это данность, все. Вот теперь это и есть данность. Сейчас 18, ощущается как 18. А днем будет... Опа, а что, не обновилась у меня программа? Все, сейчас 20, уже не 18, все, обновилось. Значит, хороший, кстати говоря, челлендж. Посчитайте, сколько вам будет через 60 лет. Вот, через 60. Сколько вам будет? 2084. Вам сколько через 60? Мне чуть больше, Алексей Семенов. Остается рассчитывать на генную инженерию, на робототехнику и на все, что нам начнут менять эти части тела. Мы становимся, постепенно будем становиться киборгами. Или же наоборот, ну, будем обновлять, там, теломеры удлинять. И станем жить по 270, где-то 280 лет. Вот тогда нормально. Правда, что с внуками делать, не очень понятно. Что с внуками? Ну, с детьми еще ладно, мы с ними давно, как бы там думаешь. Они уже старые, все такие дети. Мы обновляемся, говоришь. А дети старые уже такие, старенькие все хоть. Да и внуки уже старые тоже. Только мы обновляемся, они нет. 20 градусов выше нуля сейчас ощущается как 20... Ощущается как облачно, нифига. У меня наоборот ощущается как безоблачно. Очень хорошая погода сейчас. Прекрасная влажность. Слышишь ли ты, пустыня Невада? Слышишь ли ты, город Лас-Вегас? У нас есть влажность. И ее у нас 72%. 72. Не вот эти твои 4, 5, 6%. 72. У нас есть влага, у нас есть северный ветер. Ветер северный, он такой вот северный, такой хороший. Значит, днем 26, потом 28, 29, 31, 30 к выходным снова. Сегодня 26, вчера пишет мне здесь программа 30, но когда я вчера спросил эту тетку в телефоне, не буду называть ее по имени, потому что сейчас у вас опять все сработает. Спросил Алису, эту тетку в телефоне, про погоду. Она сказала 32 сейчас. Ощущается, как 30 что-то там такое. А сейчас пишет, значит, ее же собрат по Яндексу, но только на сайте, пишет 30 было вчера. А что ж ты мне 32-то втирал, а? Ладно, 26, 28, 29, 30, 30, 31, точнее, в субботу, 30, в воскресенье, ночью 16, 17, 19, 22, 20, в субботу, воскресенье, опять у нас с тропическими ночами. Тропическая ночь, я напомню, по мнению синоптиков, это когда не ниже 20 градусов температура. 17 часов 11 минут световой день, нормальное, спокойное поле магнитное, и вы не волнуйтесь. Вот вы все думаете, что такое магнитное поле? Магнитное поле — это то, благодаря чему вы живете. Вот вы думаете, что вы что, живете благодаря работе, что вы живете благодаря эволюции, что вы живете благодаря мамке с папкой, и, благодаря, ну, чему? Книгам, алкоголю. Благодаря чему вы живете, вы думаете? Нет, граждане дорогие. Вы живете исключительно, если брать первопричину, если брать причинно-следственную связь, вы живете благодаря магнитному полю и вообще нифига не уделяете ему внимания. Хоть бы кто-нибудь однажды спросил утром, вот все приходят, что там крета старая, а что по лисану, может, лисан или воя, хоть бы кто-нибудь спросил, ну а что поле там магнитное, как оно вообще, может, что сделать для него нужно, закопать магнитик какой-нибудь обратно в землю. Ну, помочь как-то ему что-нибудь. Вы все живете благодаря магнитному полю. Ибо не было бы магнитного поля, не было бы никакой вообще... вообще ничего на земле не было бы. Никаких... Не зародилась бы жизнь однажды. Потому что солнышко у нас очень ядовитое. Очень радиоактивное. Очень. А поле нас защищает. Видите? А вам плевать на поле. Какие-то вы бесчувственные. Зато ультрафиолетовый индекс высокий. 6 из скольки? Я не знаю, сколько всего. Но написано высокий и написано красным цветом. Красным выделено. Вот видите, красное. Это значит... Наверное, лучше не загорать и как-то не находиться долго на, этом, на поверхности планеты. Да, вот как выглядит облачно, по мнению Яндекса. Я сейчас вам показываю панораму Москвы. Красивая. Так, теперь я вам рекламу показываю. Красивая, ни одного облачка нет. Вообще нифига. Никаких, ни облаков, ничего. Пишет облачно. Ничего себе. В смысле, а как закрыть-то эту фигню? Вот это да. Яндекс, тот раздел, что про рекламу. Гори, пожалуйста, в аду. Реклама, ладно? Гори, пожалуйста, в аду. Они теперь стали делать окна рекламные, которые нельзя свернуть и закрыть. Надо дождаться, чтобы это самое. Так, Василий, доброе утро. Николай, Ленинградское шоссе в сторону области. Перед поворотом Шереметьево-1 паровозик из 6 легковушек. Сейчас начнет скапливаться пробка. Что за праздник? Можно уточнить у вас, это в связи с чем? В связи с каким праздником? Я вижу уже ДТП, здесь обозначено на картах. Правый ряд написано. Хидаятуллах написал об этом. Это, ну, в смысле, источник сообщения о пробке. Хидаятуллах. 6. Если у вас есть возможность, вы там... Если вы третий или четвертый в этой шестерке, пришлите, пожалуйста, фотки. На самом деле не смешно. Я думаю, что это опять связано с тем, что кто-то затупил и в какой-то момент понял: ёшкин кошкин, мне ж в Шереметьево-то направо. И начал из левых рядов. Все стали резко оттормаживаться. С другой стороны, как бы второго можно понять. Тот, кто второй в этом паровозике. А третий, четвертый, пятый и шестой. Вы что-нибудь слышали о дистанции? Что-нибудь, ну, вам знакомо такое понятие, как дистанция? Безопасная для того, чтобы вы могли безопасно остановиться в любой критической ситуации. Нет, не знакомо? Ладно, еще третье транспортное кольцо, съезд с Дмитровки. Где это? Короче, вот там, где это место на Нижней Масловке, из-за которого стоит все третье транспортное кольцо до проспекта Мира. Все третье транспортное кольцо, внешняя сторона, всегда стоит до проспекта Мира от Нижней Масловки из-за одного единственного места, где в три ряда сливаются выезды с Дмитровки, с Бутырская улица, потом еще откуда-то, и еще откуда-то, и все стоят здесь вот только вот в этом одном месте. Вот из-за него стоит вся трешка. Его бы как-то развязать, но это невозможно. Так вот сейчас там в этом месте в среднем ряду тоже ДТП. Там интенсивность движения примерно, один автомобиль в минуту сейчас в этом месте. Но никого нет там на трешке. И при этом умудрились уже как-то, да? Вот, видите, это, вот как говорилось в старой киноленте, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Вот, видите, вы смогли, молодцы. Самсон Самсонов, доброе утро, приветствую. Челябинск, Артем Каримов сообщает новости Челябы. В хорошем, вы как, называете Челябой себя? Или только Челябинск исключительно? И только на вы? Плюс 18 в Челябинске. Я просто столько раз был в Челябинске, два или три, что я уже как бы себя чувствую своим уральцем. Ну, как бы, я уже такой. Днем плюс два. Вот в последний раз мы ездили в... Как этот город называется у вас? Ну, где ножи делают. Я нож себе там купил красивый. Он на холмах такой. Уже забыл, как называется город, представляете? И там рядом озеро есть, большущее. Уже забыл, как называется озеро. Но озеро второе... По чистоте, размеру и вообще всему после Байкала. Огромное, красивое очень озеро. Правда, была зима, и оно было замерзшее. Днем 26 в Челябинске и без осадков, сообщает Артем. Игорю будет 100 через 60 лет. Помните, я спросил вас, сколько вам будет через 60 лет? Потому что вам придется менять зимний гардероб к тому времени. Как-то надо постараться. Вот, потому что через 60 лет зима в Москве будет субтропическая и будет плюс 7 примерно где-то так. Вот бабе Тане через 60 будет 18. 120 пишет. 18, правильно нужно говорить. Рейнджер. Доброе утро, Алекс. Приветствую, Григорий, СПБ. 99, 105, 103. Какие-то мы с вами такие хорошие одногодочки. Алексей 762, здесь Сэм, Тимур Джураев, Герман. Доброе утро. Приветствую, Олег Мохов. И лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере. Вовсю что-то... Ой, я не эту хотел пилюлю ставить. Представляете, чуть не ту пилюлю не поставил. Хотя я здесь заготовил себе прям до конца недели пилюльное меню. Вот. Но начнем мы этот день, начнем мы этот средний день вот с такой штучки. Кто-нибудь уже играл словами сегодня рядом с вами? Типа «окружающая среда», «береги окружающую среду», «посмотри на окружающую среду», «береги окружающую среду», «лучше среду тогда уже». Вот так, нет? Тогда я буду первым. Как вам сегодняшняя окружающая среда в Москве, а? Прекрасно. I'll be back, I can fly. Доброе утро, Вит, Герман, еще раз Ресориус. Лучшие люди планеты пишут, я читаю, говорит МСК-бот, бот-мессенджер для ваших сообщений. Такие штуки называем тяо. Тактическое ядерное оружие пилюльное. Тяо-п. Пилюльное тактическое ядерное. Очень мощно. Очень. Птяо получается, да? Птяо. Пилюльное тактическое ядерное. А это все наш Скази, дорогой друг. Талантливый дядька. Не знаю его политических взглядов. Кредо. Поэтому могу спокойно о нем говорить. Талантливый дядька. Да видно. I'll be back, again fly, сообщает снова на вахте в Новом Уренгое. Туда тоже добралось лето. Плюс 26 в Новом Уренгое. 7373948, телефон прямого эфира. Позвонить, если вдруг что там голосом 7373948. Смотреть радио в нашей телеге. Радио говорит МСК. Внимание, внимание, вы разбудили Вильфанда! Вы снова разбудили Вильфанда! Теперь жди прогнозов! Вот, пожалуйста. По словам Вильфанда, град выпадет, грозы выпадут, ветер выпадет до 20 метров в секунду. И все это в 7 регионах нашей необъятной. В Хакасии, Красноярском крае, на Алтае, в Кемеровской области, Оренбурге, в Челябинской области. Челябинск. Держись. И в Башкортостане. Это очень опасное явление, говорит Вильфанд. При этом забыл что-нибудь, хоть что-нибудь сказать Москве. Хоть что-нибудь, ну там типа, ну Москва, а ты тоже красивая там. Или, ну Москва, ты тоже держись там что-то. Не, нифига. Мы не ревнивые, конечно, Роман. Мы, конечно, не ревнивые, но если что, ноги сметь, уйдем. Это же такое дело, нам же это несложно.
В движении.
Так что давайте вот это, давайте не будем забывать, в каком городе мы живем. Так, радио смотрим, телевизор слушаем, вид. Ну да, а как еще? А что по телевизору смотреть? Телек только слушает. А радио, конечно, смотреть. Доброе утро, сделайте, пожалуйста, как раз радио тише. Я слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Доброе. Сергей Зеленоград. Да. Проезжал мне мой товарищ, с которым
так, паровозом. Сколько там таксистов?
Ну, там по старой схеме все работает. Первый такси.
Ага.
Второй гельмобиль, каршеринг.
Ага.
Потом еще парочку.
Коммуналка.
Такси, и примкнувшие к ним две обычные машинки.
Какие еще две?
Ну, обычные.
А, просто гражданские, переодетые. Ну, там тоже таксисты внутри просто переоделись.
Да.
Ну, то есть, я так понимаю, что таксист вспомнил, что ему в Шереметьево направо и начал резать всех.
Да, ну, вроде стоит по правому ряду, не знаю, как он.
Уже успел доехать до него. Успел.
Наверное, да.
Успел всех. А всем, спасибо большое. А всем остальным он кричит такой: «А что вы слышали за дистанцию?» Кричит он им. «Что вы слышали за дистанцию?» Они ему тоже что-то в ответ кричат. Но мы не слышим. Так, смотрел ролик про... Сейчас до ролика доберемся. 7373948. Извините, вы помечены как матершинник. Товарищ 50-й, я буду отбивать ваши звонки. Вы что-то сказали здесь в эфире голосом. Так что нет, не буду брать ваш звонок. Можете не тревожиться. 7373948. Вот с нормальными людьми всегда, пожалуйста. Начнем с людьми, которые понимают, в каком пространстве находятся. Которые понимают, что эфир — это для эфирных слов. А неэфирные использовать нужно вне эфира. Знаете, ну, звоните, а я все равно отбиваю ваши звонки. Так, ладно. Это же рубрика «В движении» же, правильно? Да, правильно. Такая тревожная движенческая музыка. Тогда я еще вам вот что скажу. А все, все, больше... Вот только Нижняя Масловка, внешняя трешка на съезде с Савеловской эстакады, там ДТП. Паровозик из шести автомобилей уже собирает... Мрачный жнец. Уже собирает вот эту вот пробку. Это поворот на Шереметьевское шоссе с Ленинградки М-10. Поворот на Шереметьево Б. Не на Международное, а на Б Шереметьево. Там паровоз. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман. Доброе утро, Сергей. Доброе. Вот прям буквально 20 минут назад паровоз этот проехал.
Так.
Ну, смотрите, там знаете, какой паровоз? Он не такой неровный друг за другом.
Ага.
А видно, они в шахматном порядке хаотично стоят. То есть кто-то где-то начал как-то...
И конечно.
Все такие спокойненькие стоят, кофеек пьют,
улыбаются. Кто-то реально кого-то подрезал через ряды, и в нескольких рядах людям пришлось оттормаживаться. В нескольких рядах.
Да, 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 там кто-то этот шахматный порядок такой, не то что паровозы, как обычно, друг за другом. И все такие стоят, но это, понимаете, Роман, чтобы это на ровном месте. Ровно, свободная, спокойная дорога.
Абсолютно.
Да просто кому-то, кто-то где-то что-то там прозевал или как-то. И там Камри черная, таксиш, каршеринг вот этот вот. Но если учесть, что таксисты и плюс каршеринг, вот эти, я так думаю, скорее всего, вот эти два индивидуума что-то там, скорее всего.
Есть такая вероятность. Спасибо, спасибо большое. Если кто там пробочка уже собирается, если будет у вас возможность, попросите вашу штурмана, у нее, ну, вот это, она сидит с острыми коленками, в платьице красивом, или в сарафанчике, вообще без рукавчика, все. И скучает сидит. Вы попросите ее щелкнуть. Или видосик снять, или фотографию. И сюда же забрасывайте. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Сюда можно присылать. Ну, фотографии проще, потому что фотографии сразу приходят в виде фотографий. Видео сложнее, потому что видео приходит, надо там скачивать что-то. Вот, поэтому лучше фоточку, ладно? Или там серию фотографий. Я думаю, что да, кто-то через ряды резал, и этим обусловлен шахматный порядок ДТП, потому что через несколько рядов и в нескольких рядах людям пришлось экстренно оттормаживаться, и к этому были не готовы все. Так, что еще? Сейчас я посмотрю на свежие дорожные работы, если где-нибудь вдруг. А как понять, свежая работа или не свежая? Вот мне кажется, вот это свежая. Я не помню ее вчера здесь. Правый ряд. Съезд с Ленинградки, опять же, на внешний МКАД в сторону Куркина, Путилка, вот сюда. Прямо на слиянии дублера, по которому вы съезжаете, и Московской кольцевой. Посмотрим, когда. 9 июля, а сегодня у нас 10 июля. Вот здесь 9 июля начались работы. Все, в правом ряду что-то вам делают, но что-то полезное. Да все, дальше я не буду уже вымучивать как бы эту информацию. Поехали дальше.
Моторы.
Да нет, они... Михаил Уваров спрашивает. Может, в краш-тест Cadillac XT5 или Touareg? Можно. А может, не надо. Ну, в смысле, ну, я имею в виду, что если у вас есть какая-то, ну, серьезная заинтересованность, ну, как-то, ну, прям вот есть... Друг с другом их, конечно, сталкивать нельзя, потому что они, ну, не то чтобы одноклассники. Дело даже не в том, что американец, немец, Cadillac, Volkswagen, нет. Просто потому что они не то чтобы очень равные. Вот это другое дело. Знаете, оказывается, что я вот честно вам скажу, серьезно, Михаил, это Михаил Уваров пишет, я прям вот сразу первым делом так и подумал, что у вас Cadillac, потому что если человек хочет что-то сравнивать, и там в этом, в числе этого чего-то есть Cadillac, то по-любому у человека Cadillac. Потому что в любой другой ситуации, не имея Cadillac, ты никогда не вспомнишь про Cadillac. Извините, ну я-то вспоминаю по жизни про Cadillac периодически. Знаете, когда? Когда привожу пример премиального сегмента, который не очень похож на премиальный сегмент. Ну, в смысле, в широком смысле слова это премиум, конечно. Но второй дивизион, вторая лига премиума. Хотя во второй лиге, после второй, есть еще и третья лига. Я бы сказал так. Есть первая лига, она обусловлена тем, что премиум. Она обусловлена тем, что просто, ну, она самопровозглашенная. Но десятилетиями работы в этом сегменте они доказали, что таки да. Это немецкая тройка. Потом есть второй дивизион премиума. Он уже выделился. Я бы сказал так, что во втором дивизионе премиума находятся такие парни, как Volvo, Genesis. Если мы говорим о брендах, исключая Китай, потому что в Китае пока там такое смешение идет, что бог его знает. Вот, Volvo, Genesis. Ну, наверное, с натяжкой Lexus. Ну так, Lexus. Вот. А потом идет уже следующая группа А, Б, С, наверное, в которой всякие Акуры, Инфинити, Кадиллак. Туда же Кадиллак бы, извините, но просто вот так вот. Кадиллак звучит красиво, исторически красиво, Кадиллак. Но по факту, ну вы же видите XT5 свой. Я вижу XT5, я вижу модели и постарше, и помладше. Это абсолютное пренебрежение точностью исполнения обычных процедур сборочных. Пренебрежение исправлением ошибок, может быть, там по субподрядчикам. То есть несовпадение по швам одной и той же там центральная консоль. С одной стороны зазор в сантиметр, с другой 2 миллиметра. Это скрипящие эти штучки. Это на новых автомобилях. Какие-то еще что-то. Ну, то есть такой, он американский, я бы сказал, американский премиум. Вот, вот так, точно. Есть немецкая тройка, потом есть вторая лига премиум и есть американский премиум. В американский премиум входят Acura, Infiniti, Cadillac. Туда же и Lexus нужно было, но Lexus, поскольку головная материнская компания Toyota, они там как-то что-то следят. Вот, поэтому, но Cadillac хороший автомобиль, хороший Cadillac, вот XT5 тоже хороший, я помню, что у нас много с ним было всевозможных этих приключений, и по Германии ездили, там, и куда-то в красивые места тоже заезжали, и по пляжам тоже, но автомобиль, прямо скажем, для движения по асфальту и желательно спокойного движения, впрочем, как все остальные Cadillac тоже, с хорошим мотором. Ну, хороший в данном случае мотор, это что означает? Это означает, что он простой. Вот мы любим хорошие моторы, потому что они простые. Так, а как же Таха, спрашивает Петрушка. Таха. Ну, Таха это нужно периодически мыть и обрабатывать йодом.
Моторы.
6.33, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. У нас среда, 10 июля. Июля, заходи. Да, значит, ну, я не понял, что значит, а как же Таха? Есть такой автомобиль Таха. Хороший, простой, рамный, внедорожник с определенным уровнем комфорта. Не знаю, а что еще сказать о нем? Как же Линкольн, Плимут, Олдсмобиль, у нас их, конечно, нет. У нас их нигде нет, глаз енота. Я говорю о мировых брендах, а не... Есть, ну, понятное дело, странно, что вы вспомнили про Плимут, Линкольн, Олдсмобил и не вспомнили о Мазерати, не вспомнили о Бентли, о Ламборгини, Порше, к примеру. Это интересно. Так, а к какому классу отнести Субарбан? Субарбан нужно отнести к классу внедорожников. Все. Извините, я не очень понимаю. Вы говорите о классах автомобилей, а я говорю о статусности бренда. Это Шевроле не, ну, как бы вам сказать, Шевроле ни в каком своем проявлении никогда не был и не будет брендом статусным. Это бренд массовых обычных автомобилей для народа в Америке. И даже наличие каких-нибудь там корветов, заряженных, чего-то дорогого настоящего, не делает этот бренд по-настоящему статусным. Это бренд массового автомобиля. Все. Так, значит, у меня была тревожная новость, и я хотел, чтобы вы тоже тревожились. Сейчас, секундочку. Есть ощущение, что мы наелись электричества. Мы, как бы, электричеством мы уже все, и мы такие, уже хватит, электричества хватит. В России обвалились продажи электромобилей. Представляете? Вот держались в каком-то месте, а потом посыпались, обвалились. Значит, проанализирован спрос на зеленые, так называемые, автомобили, подведены итоги. Из-за ограничений параллельного импорта, вот бы мне найти кого-нибудь, кто занимался параллельным импортом, чтобы вы пояснили, как там сейчас дела обстоят на сегодняшний день. Не вообще, не мне приятель рассказывал, не вот я пригонял себе в 23-м году там весной, не вот это все, не я читал там где-то, а фактически вот сейчас вы вылетаете в Китай за автомобилем или... Фактически сейчас он уже едет для вас. Вот такой человек был бы, конечно, ценен сейчас. Потому что история с утильсбором, и всевозможными, всевозможными барьерными ограничениями, ну, то есть такими прямо вот заградительными практически, ограничениями именно на ввоз параллельных автомобилей, потому что параллельный импорт – это был инструмент, который необходимо было применять тогда. Тогда, когда крысы сбежали, другие не пришли. А нормальные, ну, они, сегменты не заполнились опять, ниши опустевшие. Тогда нужен был инструмент, который не позволил бы обрушиться рынку вообще, просто чтобы стагнация не превратилась в лавинообразный спад, который потом мы десятилетиями выбирались из него. И тогда этот инструмент нужен был. Ну, нужен был. Это как, я не знаю, как, ну, иногда нужно топором работать, а иногда нужно работать скальпелем. Вот есть ситуации, когда здесь топором жахнуть нужно. Я сказал правую. Да я сказал руку. Вот, топану. А иногда нужно прямо вот аккуратненько скальпелем. И странно, если в той ситуации, когда уже нужно переходить к скальпелю, вы продолжаете орудовать топором. Это странно, правильно? Правильно. Поэтому тогда нужен был топор в виде параллельного импорта. Разрешение, навоз, главное, рынок. Давайте насыщать. Вот есть возможность? Давайте, давайте. Сейчас вроде бы как бы уже официальные связи налажены по многим брендам, по многим направлениям. Ниши, не скажу, что полностью заполнены, но заполняются, и заполняемость хорошая. Локализация каких-то брендов идет у нас. Я сейчас не говорю об уровне локализации в процентном соотношении. Я говорю о самом процессе локализации. Вот накануне, вот буквально вчера представили, вы знали, что у нас будет, оказывается, совершенно свой... Ой, господи, где же мне это найти? Я где-то я эту информацию... Вот, у нас будет совершенно свой, абсолютно свой пикап. Пикап, вот его показали вчера, причем с нашей локализацией, и даже двигатель там тоже наш. И все вот это, и все наше. Наша, потому что. Господи, ну, не знаю я, короче, где его найти. Накануне я это увидел перед сном, и такой думаю, хорошая новость. И уснул в этот момент. Но потом, может, вы в новостях увидите и киньте ссылочку. Там это не посвящено было мероприятию пикапа, мероприятие было посвящено вообще технологической отрасли российской. И я к чему? Я к тому, что инструмент, такой инструмент, как параллельный импорт, проще говоря, пиратство. Это же пиратство, ну, узаконенное. Они назывались каперы, каперские грамоты раздавались, помните, британской короной, чтобы, ну, пират может на службе короны служить, может. Ну, то есть это такое, ну, мы будем возить, вы запретили, вы не продаете официально, не хотите, а мы будем возить неофициально. Это такое узаконенное пиратство в каком-то смысле слова. Но если рынок не обрушился, если рынок устоял, больше того, продолжает наполняться, и на рынке начинают работать обычные, скажем так, если мы останемся в морской терминологии, обычные торговые флоты, торговые, то странно, что они будут существовать в том же пространстве, где работают и пираты. Потому что пиратство, ну или каперы, и обычные торговые представительства работают в разных правовых парадигмах и в разных условиях, и это не совсем честно. В этой связи, конечно, нужно приоритет отдавать тем, кто работает, теперь уже работает официально в чистую. Правильно? Правильно. Каким образом пиратов нужно? Ну, каким-то образом. Утильсборы и прочие эти вещи законодательные. Они это вам намекают на то, что ребята, все, у нас уже рынок есть, мы уже работаем опять, все уже по правилам, все нормально. Все, забывайте свои автомобильные торренты и давайте уже все, либо официально, либо становитесь дистрибьюторами, привозите сюда официально, находите тех, кто готов с нами работать. Помните, как с нефтью? Установили потолок цены на нефть, мы с вами не работаем. Если вы нас пытаетесь как-то ограничивать и не хотите работать с нами по правилам, мы с вами не работаем. Все. То же самое здесь. Находите тех, кто работает официально с Россией, готовы это делать, в правовом поле готов, становитесь официальными дистрибьюторами и привозите. Если Зикр по какой-то причине не готов официально заходить в Россию, ну, что делать? Это не на, должно быть не нашими проблемами. Это должно быть проблемой Зикра. Окей? И так далее. Поэтому вот я так вошел в новость про то, что обвалились продажи электромобилей. Вероятно, это как-то связано, в том числе и с утильсбором и пошлинами. С 1 февраля... Я поэтому и говорю, найти бы кого-нибудь, кто занимается параллельным ввозом, что у вас там сегодня, а вы все время не звоните. С 1 февраля нынешнего года доля электрокаров в общем объеме продаж снизилась с 1,78 до 1,1. Короче, было почти 1,8, а стало 1,1. В относительном выражении второй квартал закрылся за минусом 25% автомобилей, поставленных клиентам. С января по март на учет встало всего лишь 5889 электромобилей. А с апреля по июнь, с февраля по март, а, это мы кварталами, значит, считаем. В первом квартале почти 6000, а во втором менее 4,5. Видите, динамика какая. Лидером сегмента по-прежнему остается Зикр. Электромобили остаются на первой строчке. Однако, по сравнению с первым кварталом 2024 года, спрос снизился на 45%. В общем, ощущение такое, что эта статья была специально для рекламы Зикра, потому что там дальше начинается, какой он хорош и все такое. Skywell марка продала 20 электромобилей. Кто-то покупает Mercedes электрические, 31 штука. Honchi, 30, а что у них? А, и A69. Так, потом Lotus 55, Voya 64, Ora, BMW 100 штук, BYD 162, Avator 190, Tesla 233 автомобиля продано. Это когда? За какой период? Не знаю. Короче, число бестселлеров вошел без тюн NAT. Еще вошел какой-то. В общем, смотрите, Tesla 233 — это про премиум про ваш. То есть как влияет еще и сегмент... двигатель ДВС, не ДВС, Мерседес премиум премиумом, но если говорить об электрических автомобилях, Мерседесу продано 31 штука, а Тесла 233. Просто, ну, для примера. Вот что такое премиум ваш? Что еще здесь про эти самые? Да все, наверное, так себе новость, если честно. Я-то думал, что это что-то глобальное. Я думал, что мы включились в глобальный тренд мировой, потому что, вы знаете, по последним опросам, колоссального количества людей, опросам владельцев электромобилей в Штатах, оказалось, что большая часть из них, по-моему, что-то около 60 с лишним процентов, своим следующим автомобилем видят либо гибрид, либо ДВСный, чистый автомобиль, бензиновый. То есть это не будет электрокар, не будет. Это звучит немножечко как приговор, примерно похожий приговор на то, что мы видим сейчас вообще в целом с зеленой энергетикой. Как Европа отползает от идеи к 30-му году избавиться от ДВСных автомобилей. Кто-то говорит, не, к 30-му не сможем, к 35-му. Кто-то вообще закрывает эту тематику, кто-то примерно как Volkswagen, который 60 миллиардов выделил на разработку новых бензиновых двигателей. Ну, ДВСных, скажем так, не только бензиновых. В общем, и мне кажется, что это какой-то такой общий тренд, немножечко отползание от идеи электромобилей, связанный... И вот с чем связано, это уже отдельная тема. Я думаю, что здесь немалую роль сыграли эти самые хорошие, талантливые, добрые, энергичные, предприимчивые китайские автопроизводители, показавшие миру, что есть такая система силовой установки, как последовательный гибрид. Когда ты вроде бы на электричестве, и при этом к зарядкам не имеешь никакого отношения, не привязан вообще в принципе. И это, в свою очередь, тоже может поставить вопрос перед многими потенциальными покупателями электромобилей, а нафига мне чистая электричка? Ну вот зачем? Ну только если ты не домовладелец или если ты не... Если у тебя нет такого парковочного места специального, где у тебя всегда есть доступ к зарядке. Всегда. У нас это не очень распространенная идея. Так, в Японии арестовали по подозрению в экспорте гидроциклов. Алексей ТТ, что-то присылает здесь. И других товаров в России в обход санкций. Первый случай ареста в Японии по обвинению. Ну да, но если запрет есть, и ты его нарушаешь, неважно на что. Запрет есть, и ты его нарушаешь, тебя могут арестовать. Ну, к примеру, из какого-то места ты не можешь вывести ракушечки или камешки какие-то. Не можешь вывести. Из другого места ты не можешь вывести стебелек растения какого-то. Я не имею в виду наркотические даже, а просто обычные. К примеру, вы прилетите на Камчатку, полетите в долину гейзеров, и вас там предупредят, что здесь часть эндемики растения, то есть обитающие только там, часть еще что-то. И вообще не надо ничего рвать, потому что если вы начнете там вот эту зеленушечку, а я вот, во-первых, есть вероятность того, что это будет ядовито, и оно вас убьет. Там такие тоже есть. А во-вторых, фитоконтроль какой-нибудь нашел у вас, и все, и вот уже вас тоже задержали. То есть это нормально, если есть запрет. Япония, я напомню, ввела запрет, поступательно снижала объем двигателей для транспортных средств, которые можно продавать в Россию, доснижалась до скольки там, по-моему, до 2 литров сейчас. Вот. И на другую технику тоже, еще на что-то, там на презервативы. Я не знаю, что там они еще, без чего нас хотели оставить. Но в итоге мы продолжаем пользоваться этим только из других источников, я имею в виду из других стран, или сами это делаем. А Япония лишилась рынка сбыта. И поэтому производители этой техники, безусловно, в Японии, конечно, благодарны своему правительству за то, что вот был ближайший рынок, огромная страна, где любили покупать, где покупали, хотели и в будущем тоже покупать всевозможную японскую технику. Но теперь этот рынок закрыт для производителей. Вот они производили, а теперь им говорят, извините, найдите другой рынок. А другие рынки мы для них уже тоже производили. Мы учитывали другие рынки и производили для них. Что нам делать теперь с этой техникой? То есть я думаю, что японские производители очень, очень довольны. Очень довольны происходящим в том числе. Так, что-то здесь по бензину. Пришел какой-то ценник, сейчас посмотрим. Заправочка «Газпром», 95-й необычный 62,50. 95-й обычный 61,50. Потом знак закрывает бензины. Октановое число. Но я думаю, что это 92-й, 55-60. И дизель, 69-20. И подпись за день, что-то там такое, сейчас я посмотрю. А, за 10 дней, Алексей Семенов сообщает, за 10 дней на 1 рубль. Какой конкретно бензин на 1 рубль подорожал, Алексей? Скажите мне, пожалуйста. С другой стороны, это все еще дешевле, чем в Штатах. Это значительно дешевле, чем в Европе. Чтобы еще придумать. Вот там я вижу на вашей фотографии еще значок «ГАЗ» стоит. Можно на «ГАЗ» свой автомобиль переделать. Можно заливать 92-й вместо 95-го. И тогда платить не 61,50, а 55 рублей. То есть сразу сходу на 6 рублей дешевле. Отставить. Да, на 6. На 6 рублей дешевле. То есть 6 рублей на литре, 60 рублей на 10 литрах и 600 рублей на 100. Да ну, какая-то экономия так себе. Но то, что бензин дорогой, да. Да, в общем-то, дорогой бензин. А есть страны, где дешевый бензин? Напомните мне, пожалуйста, какие страны с дешевым бензином? Давайте вспомним, где такие страны, где они расположены, на каких континентах, где очень дешевый бензин. Такое, что прям вот, ну, вообще это не проблема. Да вообще не проблема. Полей на руки вымыть хочу. Водой. Ты что? Какой водой? Бензин, давай, бензином лей. Он дешевле. Если мы вдруг сейчас начнем вспоминать такие страны, то вдруг окажется, что с бензином там норм все. А вот с туалетной бумагой проблемы. Инфляция какая-то невероятная, и жизнь, в общем-то, не то чтобы сахар, прямо вот. То есть есть некая корреляция между в целом уровнем социальной обеспеченности на душу населения и стоимостью бензина. Да? Вот, Венесуэла тоже. Ну, я вот вам и говорю, да, спасибо большое. Мне здесь, я помню эти страны. Иран я тоже помню, да. И Венесуэлу я помню тоже, да. Хотелось бы, чтобы как в Иране. Я не знаю, правда, я не знаю, может, в Иране вообще там они специально для всех показывают, что страна такая задушена санкциями и там, ну, не то чтобы очень. А туда приедешь, а там абсолютный Дубай какой-нибудь просто. Вообще запредельный какой-то. Это я не знаю. Но я точно понимаю, что все эти страны, там цена топлива такова, потому что никуда не могут продавать его. И в результате это единственное, что можно вдоволь давать своим населениям. Ну, мне так кажется, я не знаю. В Греции бензин около 200 рублей, Евгений сообщает. Ну, в пересчете, естественно, конечно. Дальше. В России дешевый бензин по отношению к доллару, Павлик сообщает. Дешевый бензин по отношению к доллару, да. Дилеры заявили об угрозе остановки поставок машин и запчастей из Китая. Кто-то мне тут присылает. Зависают из-за невозможности провести платеж. Слушайте, товарищ ТТ, сообщение о том, что дилеры сообщают о чем-то там, этот самый... Задача дилеров сидеть и помалкивать вообще, продавать автомобили. Ну, я так просто скажу. Это как если бы, эти самые, нянечки, вышла такая история, нянечки сообщают о том, что аппараты МРТ и компьютерное обеспечение для больниц, для госпиталей находятся под угрозой. Ночные нянечки сообщили. Причем здесь дилеры? Задача дилера – торговать. Это вообще не твоя проблема. Если дилер торгует серыми тачками, параллельными, и дилер сам что-то проводит, какие-то операции с Китаем, так это проблемы дилеров. Еще раз говорю, конечно, прикрываются лавочки параллельного импорта. Речь идет о представительствах. Кто такой дилер? Вчера он торговал Рено, потом он стал торговать москвичом, потом он думает, о, прикольно, Чинган. Завтра он Чинганом торгует, а послезавтра стиральными машинами. Дилер – это человек, который покупает франшизу. Он покупает возможность торговать такими автомобилями. И покупает эти автомобили у представительства российского, в России представительства. Но когда я вижу, что дилеры заявили о какой-то угрозе, мыши заявили об угрозе, что сыра станет меньше в магазинах. Кто такие дилеры? Извините, Алексей, вы вот это зря вы читаете всякую фигню. Ну просто чуть-чуть немножко, если подумать, включить мыслительный аппарат, то вдруг станет понятно, что в самом названии, в заголовке этой новости уже скрывается ответ. Чушь на постном масле. Вот это ваша новость. Для чего? Для того, чтобы привлечь ваше внимание, а вы потом мне закинули эту новость, чтобы я тоже здесь так начал хлопать себя по бокам и говорить, господи, боже мой, нормально все. И с автомобилями. Хочется вам посмотреть на то, какие проблемы с поставками автомобилей, сгоняйте в Быково, сгоняйте в Мечково, сгоняйте на какую-нибудь большую площадку под Москвой, большую, хаб такой, грузовой. И посмотрите на количество автомобилей, которые там расположены, расквартированы. Это все автомобили, которые, да, очень сложно поставить из Китая. Невозможно привезти, невозможно купить и все такое. Невозможно. Потому что они стоят там сотнями и тысячами завезены сюда. И продаются сотнями и тысячами. Вы занимаетесь ерундой, Алексей. Не читайте вот эту фигню, если что. На сайте «Москвича» появился новый кроссовер. Тоже в заголовке как бы сказано многое. Где появился новый кроссовер? На сайте «Москвича». Вот как бы, ну, мы очень рады за сайт «Москвича», что у них появился новый кроссовер. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло, доброе утро.
Да, я слушаю вас.
Да, чему особо радоваться-то? Автомобили у нас продаются в два раза дороже.
Я вас умоляю, все, спасибо большое. Не радуйтесь, все, не радуйтесь. Нужно надеть бумажный пакет на голову, лечь и умереть. Все, не радуйтесь. Я даже останавливаться на этом не буду. А картофель продается во сколько раз дороже стоимости? Скажите, пожалуйста. А стиральные машины? А телефон вы покупаете во сколько раз дороже стоимости? Не знаю, а часы? А ножи кухонные? Чашки? Сервиз? императорский фарфор во сколько раз дороже стоимости продается? Что вы начинаете? Хочется поныть, но вам нужно открыть какое-то бомбоубежище такое, какой-нибудь бункер один для нытиков, чтобы вы заходили туда и ныли.
Все продается дороже стоимости, солнце печет, невозможно дело. Городской транспорт приехал не через 40 секунд, а через 47 секунд. О, Господи, мороженое в холодильнике, но оно мягкое, а я хотел твердое.
То есть вы не устали от себя, ну, вообще просто от этого самого, от нытья. То есть нет в жизни счастья, нет в жизни счастья. Ну, не покупайте автомобили, елки. У нас такое развитие, вы же в Москве живете. У нас такое развитие общественного транспорта, что вы, это вы, живя в какой-нибудь американской провинции, без автомобиля мертвый человек. Мертвый! Мертвый! Просто все, вас нет, вас не существует. Вы не можете отправить ребенка в школу. Вы не можете доехать до магазина. Вы не можете ничего сделать без автомобиля, потому что нет... Как явление не существует общественного транспорта. Как явление. В Москве. Зачем вам автомобиль вообще в Москве? Что вы делаете в Москве с автомобилем? Жалуетесь на дорогие парковки и на дорогой бензин. Вот что вы делаете. Зачем он вам тогда нужен, в принципе? Доброе утро. Я слушаю вас.
Роман,
да, доброе утро.
Доброе утро, доброе. Алексей, Москва. Я не поныть, я наоборот о счастье.
А что вы сейчас? Вам в другой бункер, где счастливые все сидят. Чего вы такой счастливый,
ну,
прям?
Ладно, извините.
Да не, ну давайте.
А вот проблема с запчастями кругом, везде и всюду. А я вольвовский движок с коробкой заказал за 150 косых, с Японии везут.
С коробкой?
Дальше ездить.
С коробкой? Бэушный? Бэушный?
Да, ну конечно. 30 тысяч пробега.
А, 30 тысяч пробега? Или
да,
новый?
Да, да, да.
30 тысяч пробега?
Нет, 30 тысяч пробега на том движке.
А как вы, к примеру, как вы убедили... Вы знаете, я вчера начал смотреть фильм с Джонни Деппом, я просто не видел, что вообще он в этой роли сыграл. Называется «В ожидании варвара». Вон там играет такого чувака, типа какого-то китайского офицера. И его один чувак спрашивает, а как вы... Ну, там, во время пыток, он говорит, собирается кого-то пытать, говорит, как вы узнаете, что человек правду говорит? Он говорит, по тону голоса правду всегда слышно. Теперь я перефразирую Джонни Деппа, спрошу вас. А как вы узнаете, что у него 30 тысяч? Что он действительно нормальный, с коробкой все хорошо? Вот как вы гарантируете?
Я вот так вам отвечу. Я сновья машину не обслуживал у официалов никогда. Я сновья свою машину обслуживаю в гараже у ребят, которые Volvo занимаются уже лет 30.
Ну, это гараж, где вы видите человека, с которым вы работаете, а там самурай какой-нибудь.
Не-не-не, я работаю с ними, ну, давно уже у них обслуживаюсь, да, порядка 12 лет.
А, и они вам заказали сами, они заказали.
Они все делают, мне машину всегда, у меня проблем нет, и я вот за все годы просто расходники. И двигатель сейчас меняю просто по прихоти, потому что, ну, полляма прошло.
А коробку? То есть я вот как раз хотел спросить.
Потому что полляма.
Полмиллиона. А что это за Volvo? XC90 прошел у вас?
S60 2009 года, 2.4.
S60. Это первое самое поколение S60?
Не-не-не, это ну, то поколение, но рестайлинг.
Нифига себе вы... А, ну, интересно. А купить что-то вместо? Нет?
А вместо, ну, очень много денежек, и поэтому, как бы, я просто не хочу, меня пока...
Я понял. Мы не настолько богаты, чтобы размениваться по мелочам, поэтому просто ради прихоти мотор и коробку для Volvo. Слыхали вы такое?
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 10 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа Толк-шоу. радио-шоу, мотор-шоу, называйте как угодно, но суть не меняется. Говорим обо всем, что нас волнует с вами. Ну что вас волнует? Лишний вес? Давайте поговорим. Хватит жрать. Все, вот видите, поговорили, все, проблема решена. Всем доброе утро, Виктор Пурич здесь, доброе утро, приветствую на Бабента. Вячеслав, Игорь Захаров, Евгений, Андрей Скорпион здесь, Трупанов Сергей. Просит, дайте же поспать. Ну вот, берите же, поспите. Что же вы все время не спите? Я все время говорю вам, спите, а вы все время не спите. Вот человек удивится, когда узнаешь, что наценка на некоторый товар начинается от 300%, пишет Александр. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это правда.
Автомобили в два раза дороже.
Ну, а кофеек за 450 со скидкой или за 520 рублей стаканчик? Кофе! Стакан! Ничего? Вы посчитали, какая там на оценочка? На стаканчике кофе? За 520 тарубчиков! Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Всем доброе утро. Всеволод, Москва.
Всеволод, приветствую.
Хорошего эфира.
Спасибо.
Знаете, собираюсь ехать домой в Крым очередной раз в отпуск. И опять та же ерундистика. Вражеский Яндекс. Заметьте, открывает Яндекс.Карту, он даже пробки не показывает по новым территориям. Значит, он их не признает. Только сейчас.
Больше того, я вчера говорил об этом, что он дублирует русские названия русских городов на русской территории украинским языком.
Украинским языком.
Это вообще что-то как.
И мы с 2014 года первый раз только начали наказывать наших сотовых, предупреждать наших сотовых операторов за заманить, когда человек находится на территории Крыма. По-моему, это беспредел. Яндекс у нас как-то бороться, наверное, нет? И музыка, даже скачанная, кстати, как в прошлом году, даже скачанная Яндекс.Музыка, треки на территории Крыма не воспроизводят категорически.
Тут надо не бороться, а приводить в чувство. Тут что бороться?
А кто будет приводить чувство, если власти плевать? Мы же этого не видим, значит, кому-то нужно.
Давайте главе Чечни поручим это дело.
Я не против.
Я думаю, что он смог бы, наверное. Да-да, а что? Ну, почему вы? Вот вы говорите, что... А почему нет? Ну, вот, Рамзан Ахматович, вот как патриот, герой России, патриот России, человек, добивающийся поставленных целей, умеющий ставить цели, добиваться этих целей. Вот, к примеру, у нас вот такая фигня с Яндексом. И что-то вот мы говорим. Может быть, не знаю. Посмотрите, где находится штаб-квартира Яндекса. Да плевать мне, где находится штаб-квартира Яндекса. Пусть она находится хоть на Марсе, хоть в Тартаре, где угодно. Причем здесь, где находится штаб-квартира Яндекса? Мне все равно. Мне важно, чтобы они выполняли. Это, знаете, важность расположения штаб-квартиры имела принципиальное значение во времена Колумба. Вот когда штаб-квартира находилась на островах Карибского бассейна, вот, а задачи, которые ей нужно было решать, находились в Испании. Вот это была проблема. Потому что ты одно сообщение отправляешь, а оно идет 4 месяца. Вот, и то не доходит порой. А сейчас, какая разница, где они находятся? Ну, находятся они за рубежами. Как, мне-то чего? Вы здесь работаете. И соблюдайте. Или, делайте вид хотя бы. Ну, если вы так не думаете, хотя бы делайте вид, что вы культурные, и вы понимаете. Время понимаете. Время, самое главное, вы понимаете время. Ситуацию геополитическую, социальную, понимаете. Делайте хотя бы вид. А вот как только начнешь делать вид, тут же моментально изменится и все остальное. Это научный факт. Научно доказанный факт. Возьмите человека, присоедините к нему электроды к голове, которые будут замерять активность участков мозга, отвечающих за настроение. В частности, и потом и гормональный фон замеряйте еще. Есть у нас эндорфины, да, там эти самые, что там еще у нас, когда ты испытываешь позитивное ощущение, у тебя выбрасывается вот это. Вот. И возьмите человека, которому не смешно и не радостно вообще. Не смешно и не радостно. Он такой в состоянии, не депрессии, депрессия тоже клиническая, а такое состояние, подавленности немножко. И заставьте его 10 минут улыбаться. 10 минут или 15 минут. Чем дольше, тем лучше. Механически делать движение лицом, как будто он улыбается. Вот так. Улыбаться заставьте его. И через какое-то время, ну, это 10 минут, там, 20 минут, я точно не помню, гормональный фон и сигналы мозга покажут, что изменилось физическое состояние, биохимическое состояние его мозга. И стали активными те участки, которые отвечают за хорошее, позитивное настроение. То есть механические движения, механические, просто не влекущие за собой, не имеющие никаких эмоциональных подоплек, казалось бы, с одной стороны, влияют, тем не менее, на биохимический баланс в организме, на гормональный фон и в целом, на состояние человека эмоциональное. Просто механически. Вот так вот. Поэтому, если мы, составить плохое слово, сообщим подобным компаниям, которые пока еще не до конца поняли ситуацию, место, время и все остальное, ответственность, сообщим им необходимость механических действий, поступательных механических действий по подтверждению того, что они понимают, что происходит. Они в результате начнут понимать, даже если не хотят этого. Просто в результате повторения механических действий. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Александр. Я согласен полностью с вашим возмущением и с вчерашним вашим эфиром. Только мне кажется, в этой ситуации, наверное, надо идти от закона. То есть принять какой-то закон о том, что, ну, нельзя так делать, скажем так, да? Mm-hmm. В данный момент, как я понимаю, не запрещено.
Не знаю. Название. Спасибо вам большое. Это я понял. В правовое поле вывести все это дело. Это я понимаю. И здесь я с вами абсолютно согласен. А я не знаю, что там по закону. Надо посмотреть. Серьезно. К примеру, вот история. Мне Нальчик город близкий, потому что у меня родственники там живут, у меня жена оттуда. И накануне, на прошлой неделе, я обратил внимание на видео, где-то в телеге тоже нашел, какое-то заседание где-то в школе, ну, в актовом зале. И гимн России. И демонстративно бородачи такие этого... толка радикального по виду, такие сугубые бородачи. Значит, их жены, укутанные полностью, вот, ну, так, что одни глаза видны. Ну, я хотя бы не в черные, в какие-то яркие эти. Сидят, а дети их закрывают уши руками. Наоборот, руками уши закрывают, ушами руки закрывают. Затыкают уши пальцами, вот так вот, и сидят детки. Дети сами такое не придумают. Это воспитание. То есть в семье их воспитывают в условиях абсолютного неприятия государственных символов, государственности как таковой и России как страны, в которой они живут. Как это еще можно интерпретировать? Демонстративно нога на ногу сидят, дети сидят, лишь бы не слушать гимн, чтобы папе было хорошо, папе, чтобы понравилось, какой я молодец, пап. Видишь, какой я молодец. Вот это все. Кто вырастает из этих детей, это отдельная история. Вот. И женки ихние тоже сидят. Демонстрируют. Все стоят, а есть несколько сидят. Накануне у нас же, мне кажется, по-моему, было разъяснение. То есть, во-первых, это уже повод, особенно в условиях борьбы с проявлениями террористическими, то, что вот сейчас происходило, знаете, в Дагестане, и, ну, вообще эта проблема остро всегда стоит. Мне кажется, уже есть вопрос к правоохранительным органам по поводу проверки, чем они занимаются, в какие религиозные ходят секты, а что там у них, литературка какая у них. Это же не на пустом месте вот это. Пренебрежение, не просто пренебрежение, а как бы отношение, демонстративное пренебрежение. То есть это активная позиция, не принимать гимн. А гимн — это один из символов государственных, таких как флаг. Ну, это все равно, что это неуважение. Это все равно, что взять флаг там и потоптаться на нем. То же самое демонстративно. Ты не сидишь, ты не, там не в наушниках и не понял, что происходит. Нет, это позиция демонстративная. И у нас, вот вчера где-то я прямо видел, адвокат какой-то, не знаю, связано это было с данной новостью или не связано это было с данной новостью, но тем не менее появился комментарий адвоката, который говорит о том, что это административное правонарушение, а в отдельных случаях это вообще должно рассматриваться как уголовное преступление. Уголовное преступление. Вот это я понимаю комментарий. И все. И теперь я, в свою очередь, ждал бы от правоохранителей, прокуратуры, заур. Ну, в самом деле, что это? Есть наши люди там. Ждал бы каких-то действий в отношении вот этих вот всех. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, да. Доброе утро.
Доброе утро, Ром. Это Андрей Зет.
Да, Андрей, приветствую.
Как и обещал, стараюсь выходить каждое утро.
Так, это, я напомню, вы из Владивостока едете в Москву.
Москву.
Так, да. Расскажите, где вы?
Долго я на Алтае, в Сибирске.
Угу.
Да, ну сейчас я в Хабаровске, до 4 еду.
Так.
Ну, часу до 4 я, конечно, не дотяну. Вот, поближе Биробиджан уже еду.
Так.
Да, идет дождь, и, ну, вот, конечно... Предыдущая тема, вот это то, что улыбаться, да, какое-то количество там минут.
Да.
Вот это вместо антидепрессантов, наверное, точнее, вместо успокоительных таблеток, как у меня советуешь.
Да.
Вместо них, наверное, нужно.
Здесь, а конечно, это, между прочим, работает четко. И попробуйте. Это я прям иногда на себе испытываю. Если есть что-то такое, что бесит внутри, начинаешь вот такие движения делать, и все, и потом реально это чик отпускает. Хорошо, что по дороге готовы нам рассказать новенького? Заметочки какие-нибудь? Что там у вас?
Ну, дороги ремонтируют, как бы идет движение, видимо, трассу эту тянут, которую Москва-Казань.
Да.
Видимо, сюда тянут, то есть до конца ее.
Угу.
Ну, пусками делают, то есть где-то делают, и потом, видимо, соединять будут.
Вы, вам до Читы сколько еще ехать?
До Читы 1800.
1800, а, так это вы еще где-то, где этот, где, не Благовещенск, а...
Да, Биробиджан.
Биробиджан.
Биробиджан 8, по-моему, или 100, где-то так вот.
А, вот, вижу, Биробиджан. Так это вы от Хабаровска только отъехали. Вот, Хабаровск, Смедович проехали и Биробиджан сейчас. Чикс?
Да.
Биробиджан. Классно. Хорошо.
Без колонок мало. То есть, если кто-то будет ехать, заправляйте на каждый, в принципе, без колонок, чтобы бак был всегда полон.
У вас сейчас заканчивается относительно равнинная местность, и начиная с Биробиджана, вы въезжаете на территорию, где местность уже будет гористая. Будут серпантинчики,
да,
вот, там.
Да, поднялся в гору.
Во, серпантинчики, красивые виды. Тайга настоящая такая, сугубая прям тайга. И вообще вот это все. Классно. Спасибо большое. Я напомню, это наш человек из Владивостока. Смотрите, как нужно делать. Можно заказывать тачку у говноедских японцев, но нам плевать. Вот, и чтобы она во Владивосток пришла, тачка. Потом прилететь туда, во Владик, сесть на этот автомобиль и поехать в Москву из Владивостока. Посмотреть страну. Понюхать, чем дышит страна. Вот это все. Посмотреть, что видит страна. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Я приветствую вас, да, говорите.
Вот, чтобы не было вот этих вот дублирующих надписей на украинском языке, на картах Яндекс и так далее.
Надо их стереть.
Нет, нужно принимать жесткие меры, а для этого власть не должна быть размазнёй. И вот, например...
А вы какую власть размазнёй это называете, я не могу понять? То есть ситуация в мире, геополитическая ситуация показывает, что у нас где-то размазня на каком-то уровне власть?
На очень большом уровне власть размазня.
Например?
Я могу объяснить.
Ну, объясните.
Ну, вот смотрите, чтобы принять конкретные меры, придется закрыть Яндекс, самокатики... Придется закрыть.
Что значит на очень большом уровне? Вот вчера президент встречался с Нарендра Моди, и позавчера. Вы об этом уровне говорите?
Нет, сам президент, у меня вопросов нет.
Ну а тогда какой уровень? На каком уровне? На уровне кого? Министра?
Если бы я знал, я бы...
Ну так если бы вы знали, ну а если вы не знаете, тогда зачем вы размышляете на эту тему, елки? Ну если бы я знал. Вы не знаете, но при этом я сам-то я не читал, но не одобряю я. Что это за позиция такая? В каком городе дети затыкали уши? В Нальчике. Этот замечательный город называется Нальчик. В этом замечательном городе детишки в школе во время официального мероприятия в актовом зале сидели. Родители их демонстративно сидели, а детишки демонстративно тоже сидели. Но при этом еще и уши закрывали, показывая таким образом своим отцам, насколько они впитывают их воспитание, насколько они соответствуют его ожиданиям своих отцов. Вот такая история. Я согласен, Алексей 207, что пилюля нужна. Согласен. А если согласен, ну тогда вот, пожалуйста. Согласие есть продукт противоречия сторон. Как там говорят механик. Better than I know myself. I want to feel the end and to enjoy the consequence. I am playing the game. Я согласен, что пилюли пока нет в телеге, а быть должна. Поэтому иду, дошел, разместил. Щукины, все, телеграм, заходите, если что. Во время пилюлины я формирую краш-тест, очередной краш-тест, столкновение хорошо знакомых, любимых автомобилей. Как бы поступили бы вы бы, если бы вдруг пришлось выбирать между ними? Между чем и чем? Об этом через пару минут буквально. Щукины, все, пока зайдите, найдите и ждите. Да ладно, полистайте. Вчерашний краш-тест очень массовый. Комментариев много. Задорных. Take to make to shake. I wanna see it happen. I want to see to be the one that plays the game without no fears and regrets. I want to know you better than I know myself. I want to feel the end and to enjoy the consequence. I am playing the game. Он как бы будет продолжать дело, начатое краш-тестом вчерашним. Это я только что понял, прикиньте. Сначала все нашел, сформировал, фоточки сделал, коллажики для визуализации краш-теста. И только теперь понял, что это то же самое, только в другом классе автомобильном. А на манеже все те же будут. Ну и грибочки, конечно, чтобы вам удалось проснуться как положено. Ничего не скажу.
Говорит Москва 94,8.
Так, по движению, внимание, что изменилось? Что изменилось? Сейчас, секундочку, я посмотрю. А что изменилось движение в городе? Один балл, думает Яндекс. Меня здесь спрашивают, что случилось, где все? Все, это, не знаю, в психологии это называется термин видение. Видение. Видение в том смысле, что ты начинаешь вдруг делать то, что вокруг делают люди. Ну, например, ты идешь, и вдруг все люди на улице такие... разворачиваются и начинают бегать, ну, убегать куда-то. Ну, естественно, ты разворачиваешься и убегаешь вместе с ними. Ты не понимаешь, что... Или, к примеру, ты идешь, и все такие... и падают на землю. Все вокруг тебя. И, конечно, ты тоже падаешь вместе с ними. Хотя я не собирался вроде. Утром проснулся, все было нормально. Не собирался этого делать. Видение. Я думаю, что все в Индию поехали. Ну, потому что приехал человек такой энергетики, и все так было хорошо и душевно, и мы уже так привыкли к Нарендра Моди, и он такой классный, и улыбается, и по-русски говорит, и в Твиттер в свой выкс только на русском и пишет. И все у них так хорошо, и все так нормально. И тут вдруг он такой сел и улетел, и все такие, и за ним. И все в Индию моментально уехали. Все. И поэтому на дорогах свободно. Я вчера приехал, обычно у меня занимает от 15 до бесконечности минут время ожидания, пока кто-нибудь свалит из тех, кому на работу обычно к 12, и то это не работа, а скорее бизнес, чтобы он на парковке место освободил, и я его припарковался. А вчера приезжаю, 4 свободных парковочных места. 4. То есть в отдельно взятой парковке 4 человека за Нарендра Моди отправились.
Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, среда, 10 июля. Доброе утро, приветствую вас. Так, все на дачах мне тут сообщают. Это вполне даже, очень даже может и быть. Что-то мне здесь присылали по поводу школы. За отказ слушать гимн России на выпускном оштрафуют родители девятиклассников из Нальчика. Их дети при этом закрывали уши. Среди 8 взрослых, которые не встали во время гимна в школе 33, были начальник отдела Русгидро, жена главного тренера сборной России по дзюдо, супруга крупного застройщика Кабардино-Балкарии, многодетная матерь, которая получает нехилые соцвыплаты от государства, пишет Машгор. На родителей составили протокол из нарушения официального использования гимна России. Ну, видите, значит, какая-то реакция есть, и хорошо. Все, давайте сосредоточимся на крашеанальном нашем тесте. Сейчас, секунду, подождите. Вмешалась дорожная обстановка. Вы говорите, все на дачах, и дачники, попадая на дачи, начинают дачнить там друг друга. Старниково, это знаете где? Новорязанское шоссе, потом, когда оно... Это за ЦКАД уже прям вот, за Бронницами. Вы по Новорязанке едете, и там, где Ульяново, короче, какой-то поселочек Старниково, вот. Там лобовое, вероятно. Хоть бы все живы были. Потому что и в одну, и в другую сторону, и прям в одном месте сообщение, и такая и большая пробка, заметная. Это заметно, потому что вот если масштаб сделать так, чтобы внутри был прям вот скат, других проблем нет таких в области. И это очень заметно, там большая пробка. Если вы слышите, если вы видите, сообщите что-нибудь. Егорьевское шоссе тоже ДТП, но это далеко, по поводу этого можно не волноваться. В Москве перед верхними котлами опять. Слушайте, у вас там что, кто-то... Как это, Аннушка масло все время проливает или что? Почему все время в одном и том же месте Варшавка, при движении вниз, верхние котлы, перекресток. Здесь у вас мост железнодорожный проезжает, поезд вот прямо сейчас по мосту, видите? Светофор перед вами. И на этом перекрестке каждый день одно и то же ДТП. Прямо вот на этом перекрестке. Что там у вас происходит? Можете объяснить на верхних котлах? Тормоза. Вы не знакомы с тормозной системой своих автомобилей. Вы не знаете, что если автомобиль двигается с горки вниз, то кинетической энергии у него больше, чем у автомобиля, едущего прямо. Потому что помимо той энергии, что он развивает благодаря движению, у него есть еще и гравитационное ускорение. Потому что он вниз двигается как бы. И поэтому тормозить нужно чуть-чуть раньше, чем обычно. Не знаете, вы не ходили в школу, вы что вы делали вместо того, чтобы в школу ходить? Все время в одном и том же месте, вот на спуске здесь дорожно-транспортное происшествие. Это очень странно. И еще третье транспортное кольцо, метро Автозаводское, вот здесь перед изгибом, где не метро, а вот железная платформа железнодорожная Автозаводская. Здесь тоже на внутренней стороне дорожно-транспортная. Пока пробки нет, но будет обязательно, потому что такое место специальное. Еще только что на съезде... на чем это? Это съезд куда? Волоколамский тоннель, разворот. На съезде с Ленинградки, от Войковской, когда едете, вы хотите съехать на Ленинградский проспект на дублер, чтобы потом поехать на Алабяна. Вот сюда. И на съезде на дублер тоже ДТП. Левый ряд, средний ряд, правый ряд. Там такое место неприятное, потому что два разворота. Один разворот из центра по Ленинградке, другой съезд с Ленинградки из области. Потом все сливается. Кому-то на Алабяна, кому-то дальше прямо нужно. Но это не означает, что нужно биться. Дурацкое место такое. Вот. Но там тоже ДТП сейчас. И еще что-то где-то я видел в ближайшем нашем. Щелковское шоссе в городе. Тоже два ДТП. Одно перед Бирюсинка улица. Вы знаете ее. А второе на пересечении с Чусовской. Правильно? Улицей. Вот. Тоже на двух светофорах. Определенно, светофоры очень опасные места. Очень. Перекрестки вообще это самые опасные места. Нам бы перекрестки как-то отменить, правильно? Вот что-нибудь такое. Что-то какое-нибудь такое. Так, секундочку. Что у нас? Покраш-тест. Так, давайте я вам заявлю пару, а вы... Сейчас, секундочку, я только... Александр, поздравляю вас, вы написали последнее сообщение в эфир. Последнее. Больше ни одно сообщение ваше до эфира не дойдет. Окей? Это просто потому, что, ну, если человек идиот и не понимает всех предыдущих предложений, сменить тональность. Сейчас, секундочку, я добавлю вас в базу идиотов. Но это навсегда. Вот, поэтому, простите, я сейчас вас подпишу, что вы идиот. Идиот. Все. Ну, продолжайте писать. Продолжайте. Только ветер, только дождь, да степной ковыль услышит и увидит ваше сообщение, Александр. Все, до свидания. Если еще откуда-то не повычищал вот таких идиотов, это произойдет обязательно. Потому что вы в своем там самом плоском мире не умеете скрывать свой идиотизм. Раньше семья только знала, что вы идиот, а благодаря интернету, видите, все об этом узнают, рано или поздно вы протекаете. И поэтому ничего не случилось, Виктор, все нормально, просто на одного идиота в эфире станет меньше. Хорошо, вернемся к краш-тесту. Я напомню, у нас уже здесь на вторую сотню голосов мы пошли. Я напомню, вчера у нас Toyota против Volkswagen. Вообще, мне кажется, что если взять суммарно доли, которые в нашем сознании, внимание, не на рынке, это важно, не на рынке, а в нашем сознании, доли, которые занимали автомобильные производители и вообще производители как таковые. Я имею в виду со всеми суббрендами, со всеми ответвлениями от них, то немцы в лице Volkswagen и японцы в лице Toyota и Lexus, в частности, в нашем сознании занимали львиную долю вот этой той эмоциональной части, которая отвечает за желание обладать автомобилем. Это не обязательно, что вы покупали эти автомобили. Далеко не обязательно. Но то, что именно VAG и именно Toyota вместе с Lexus всегда где-то на периферийном уровне присутствует в сознании автомобилиста, это факт. И видите, какой факт? Я, выбирая пару, сейчас я не столько по запросам фактическим от слушателей иду в краш-тестах, сколько сам по каким-то своим давним, может быть, этим, как бы это сказать, это даже не мечтание, а и не планирование, а скорее фантазии на тему. Вот, а как бы я поступил вот в этой ситуации? И в разных-разных классах сейчас пробиваю через краш-тест некоторые пары автомобилей. И мне кажется, что это находит отклик и резонирует и у вас в душе тоже. Вот вчера мы ударили Toyota и Volkswagen. Автомобили, которые изначально не самые популярные в своих сегментах. Не самые. То есть это видно и по дороге, по тому, как часто они встречаются на дороге. Это Highlander и Volkswagen Terramont. Ну, просто потому, что они чуть больше, чем другие автомобили модельных рядов своих брендов. Чуть больше заточены исключительно под один рынок, американский в частности. Highlander и Terramont. Сегодняшние участники краш-теста более глобальные модели. Более глобальные. В том смысле, что и в Европе любимые, и у нас очень любимые и известные. Зайдите в телегу и проголосуйте. Вы увидите, сейчас я какое-то время не буду ничего больше постить туда, чтобы голосование и пост с описанием краш-теста ничем не перекрывались. Сегодня у нас Volkswagen Touareg против Lexus RX. Я поздравляю вас! Все владельцы этих автомобилей сейчас еще раз получат возможность оценить правильность своего выбора. Возвращаясь ко вчерашнему краш-тесту, у нас там 1500 голосов было. И, в общем-то, процентное соотношение как определилось вот с самого начала, так и все спустя все 1500 голосов таким и осталось. Там, ну, разница была только в том, что в какой-то момент было 61 на 39, потом 62 на 38. В результате 63 на 37. Toyota Highlander разобрался. Разобрался. Ну, он парень. С Volkswagen Terramont. Ну, прямо скажу еще раз. Terramont у нас, конечно, модель... Не самая популярная была у Volkswagen. А что вы скажете по этому поводу? Вот этот парень действительно у нас был очень популярен. Популярен был у людей, не желающих выставлять на показ свое богатство, но при этом пользоваться техническим устройством, которое соответствует их представлению о том, каким должен быть автомобиль состоятельного человека, но скромного. Volkswagen Touareg, конечно. Вы могли позволить себе купить Audi Q7, вы могли позволить себе вообще шикануть и Porsche Cayenne приобрести. Но вы приобретали себе Touareg с мотором 4.2, по-моему. Вот. И вообще ни в чем не знали проблем. Ни в чем себе не отказывали. Просто. И при этом выглядели как, ну, а у меня Volkswagen. А что ты мне сделаешь? У меня Volkswagen. Lexus RX. Несмотря на то, что модели как в одном автомобильном классе работают, при этом аудитории, как я это вижу, аудитории у них совершенно разные. Это разные люди с разными... разным отношением к автомобилю и иногда даже разными задачами, которые они решали при помощи этих автомобилей. Интересно, что в данном краш-тесте Volkswagen отыгрывает потерянные во вчерашнем столкновении позиции. 59 на 41 сейчас. Щукин и все. Это название телеграм-канала. Так просто в поиске забивайте. И заходите. Можете не оставаться, если не хочется. Но для репрезентативности, масштабности и массовости этого краш-теста было бы классно, если бы вы нажали на одну из кнопочек, проголосовав за Touareg или за Lexus RX. Традиционно я рассматриваю не новые автомобили. Мы предполагаем, что такие новые мы... ну, в смысле, мы же нормальные люди. Мы не собираемся тратить там 12-13 миллионов рублей на Lexus или на Touareg, может быть, даже чуть больше. Поэтому мы рассматриваем автомобили с пробегом на вторичке. Но при этом все еще свежие. 21-го года. Я думаю, что 3 года, и вообще чисто статистически, 3 года считается тем... Почему? Опять же, отвечая на вопрос, почему 3 года? Потому что статистически 3 года считается тем периодом, когда первый владелец автомобиля начинает думать, а иногда и действовать по смене автомобиля. Вот в отношении своего автомобиля надо менять его. Так, Touareg RX, это же еще и столкновение мальчиков против девочек. Абсолютно верно, ЛР сообщил здесь. Ну, в смысле как абсолютно верно? Видал я много девочек за рулем Touaregов, и также мужчины с... бородатые даже иногда на RX-ах ездят и не считают это зазорным. Еще два ДТП сейчас произошло, ребят. Метро аэропорт и снова на дублере Ленинградки по направлению в центр. У метро «Аэропорт» на дублере дорожно-транспортные происшествия. Причем я знаю, и вот здесь я точно знаю, что произошло. Произошла там заправка «Газпромнефть». Абсолютно кощунственно неудобная заправка, потому что находится на дублере. Никакой территории подъезда, отъезда у нее нет. Она стоит прямо на дублере практически. И почему-то именно на ней собирается всегда куча автомобилей. Они блокируют автобусную полосу, иногда вторую тоже блокируют. И потом, когда с нее выезжаешь, тоже попадаешь сразу в хаос какой-то. И вот здесь, выезжая с этой самой заправки, случилось ДТП. Заправка, еще раз, просто ну, абсолютно кощунственно неудобная. Она хорошая, и «Газпромнефть» классная, и все на свете. Но само расположение заправки, ну, вот сейчас ДТП. И где-то еще было только что, прямо где-то вот, шоссе энтузиастов у метро «Римская». Это уже внутри третьего транспортного кольца, когда вы едете дальше в центр, там на перекрестке, тоже дурацкий перекресток, непонятно, какие полосы налево, какие прямо, какие направо, приходится там дергаться. И вот здесь, на этом перекрестке, дорожно-транспортные происшествия, в каком ряду сейчас не скажу. «Конечно, народный автомобиль!» сообщает Александр Первый. Конечно, народный, но в смысле как бы голосует за Туарег. Давайте посмотрим. Сейчас я Volkswagen. Туарег. Тигуан, популярная модель. Я сейчас посмотрю, сколько стоят эти автомобили 2021 года, а пока жду владельцев здесь. 7373948. 7373948. Это телефон, чтобы позвонить в эфир по 495-му. Классно, если бы вы рассказали... Да елки, где Туарег-то, не поймешь вообще. Классно, если бы вы рассказали свой опыт владения. Единственное, что, мне кажется, что самым распространенным Туарегом, любой я поставлю, самым распространенным двигателем для Volkswagen Touareg будет дизель, а не бензин, в общем. Терамонт. Почему у меня Терамонт по-прежнему? Сейчас, секундочку, надо отменить ремонт. Вот. Будет дизель, а самым распространенным двигателем для Lexus будет бензин. И при этом бензин даже двухлитрович. Вот. И как-то нам с этим что-то нужно будет сделать. Простите, я сейчас выбираю модели для того, чтобы в голосовании участвовали не только модели, но еще и их стоимости. Так, по возрастанию цены, все правильно. Итак, Lexus RX 300, 21 год, пробег, вот люди Lexus эксплуатируют, пробег 113 тысяч километров. 4 462 тысячи, это самый доступный вариант. Всего предложений по продаже таких автомобилей 21 года 40. И самый доступный 4,6. 113 тысяч пробег, 2 литра, 238 сил. Прямо скажем, не очень едущий автомобиль. Я бы сказал так, ну, надо пинать его все время. Или быть очень спокойным человеком. Потому что ты, когда садишься в Lexus, во-вторых, садишься в кроссовер такого класса, в-третьих, так выглядящий, стремительно все, ты рассчитываешь, что, ну, сейчас мы поедем, а его нужно расталкивать все время. Поэтому так себе. Но это самый распространенный вариант. Все, вот сколько я листаю, все практически Lexus, это как раз вот эти двухлитровичи на 238 лошадиных сил. Я подумал, что неплохо было бы еще ввести, знаете, какую практику? Практику высчитывания средней цены на подержанные автомобили. Даже расскажу технологию, которую я придумал. А вы скажете, норм или нет? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Роман, здравствуйте, Виктор зовут.
Да,
был
Виктор.
У меня Touareg, Volkswagen, 204 лошадиные силы, дизель. Выполняет все задачи, которые нужны. И снег глубокий, обгон на трассе, замечательная машина. Мне кажется, лучше машины нет. Порш Тайен для у кого не хватает денег.
Я абсолютно с вами согласен. И
было еще у меня, извините,
да.
Lexus RX 400H, гибридный.
450.
Нет, у меня был 400-й, еще предыдущее
поколение. А, я понял. Угу.
Ну, конечно, троллейбус, могу сказать, ну, не управляется совсем.
Прямо едет, это правда.
Болтается, вот, как по дороге. надо ловить его по трассе особенно. После 140 все, машина болтается.
Зато надежный. Вот вам любой Toyota Feel скажет, зато надежный, не ломается.
Продал, за сколько купил, через 2 года.
Вот, видите, надежный и ликвидный к тому же. Хотя, про ликвидность. Volkswagen Touareg, сколько предложений? 14 всего лишь. Самый доступный 5750. Значит, еще раз, Lexus RX, стартовая цена на модели 2021 года 4 462 000. 4 462. Touareg 5750. Понятно, сразу 1 300 000. Но Touareg 3 литра, дизель, 249 лошадиных сил. И вот это вот все. Это как раз то, что едет. Это то, что едет. Значит, потом 5800, 5900, 6150. И самый дорогой Touareg, где он у меня сейчас? Я посмотрю. Так, другие города не надо. Давайте оставимся вот в Москве. 8750. 21 год по-прежнему. 69 тысяч километров пробега. Вероятно, это какая-то там просто какая-то модная комплектация и прям весь очень богатый. Как выглядят модели? Напомните, освежить себе. Можно там же в голосовании, в телеге. Щукин и все. Заходите. Идет голосование. А предыдущий пост над голосованием как раз посвящен моделям. Я освежу сейчас здесь. Прямо скажу, Touareg тогда, когда появился вот в этой генерации, и тогда, когда попал ко мне в тест, реально крокодильями слезами рыдал, возвращая автомобиль в пресс-парк Volkswagen, потому что не хотел с ним расставаться. И до сегодняшнего дня, на сегодняшний день, вот спроси меня, какой автомобиль я сделал бы безоговорочно своим. Volkswagen Touareg железно, скажу. Вот мой, вот прямо, вот, ну прямо вот весь мой. И как выглядит, и как и как пахнет, и мультимедийка, и этот огромный экран, который, тем не менее, не выглядит чем-то инородным планшетом, он просто вписан. В целом, в общем, немцы именно в Touareg смогли создать автомобиль мечты. Для любого нормального человека, для любого. Я настаиваю, для любого. Ну, кому-то, может, внешность покажется там скучноватой, но я вам скажу, что это же не Audi вам, это вам не Porsche, это Volkswagen. Он должен быть немножечко таким простачком внешне. Хотя не назвать Touareg простаком, потому что вот эти нюансы, там где-то хромированные, где-то подсвеченные, где-то что, в общем, делают свое дело. Идеальный. Помню времена, конечно, последний раз, когда я мечтал о Touareg, его цена была 5 200 000 в максимальной комплектации. Как раз с этим двигателем, с 3-литровым дизелем. Великолепный автомобиль, просто слов нет. Ну и, естественно, конечно, вы простите меня, но я проголосовал за Touareg. 60 на 40. Volkswagen Touareg против Lexus RX. Голосование сейчас продолжается. Значит, возвращаясь к средней цене. Надо проверить, как это работает, но я думаю, вот как. Брать, к примеру, 2-3 экземпляра самых дешевых. Потом брать последние по цене 2-3 экземпляра. Суммировать их стоимость. Ну и делить на 6. Правильно? Ну, к примеру, если это будет 3. Если 2, то на 4. И таким образом выявлять среднюю стоимость автомобиля на вторичном рынке. Это удобно, когда автомобилей там не сотни, а как в данном случае, то Touareg вообще 14 предложений, если по Москве. Лексуса побольше, 40. Человек, с сожалением, сказал об автомобиле, на 140 его мотает, а где у нас разрешенная скорость? 140 или выше? На магистралях у нас разрешенная скорость местами 130. Окей, Елена? Вот. И, соответственно, 130 плюс 20 не штрафуемый зазор, и мы думаем, что мы можем ехать без штрафа 150. Это удивительно, вот на что вы обращаете внимание. Удивительно, что там, речь шла об управляемости автомобиля, там, еще о каких-то вещах, а вы обратили внимание на то, что он едет на скорости, его болтает. Его и не на скорости болтает, я вам так скажу. И в городе. Нужно поездить на RX. Нет, не так. Для начала нужно поездить на Touareg, а потом пересесть на RX. У меня был такой опыт, мы однажды с Пашкой Федором снимали прям сравнительный тест в рамках выбора есть. И как раз Lexus RX и Volkswagen Touareg. И когда в течение дня у тебя есть возможность пересаживаться, то в одном ездишь, потом в другом. Выезжаешь на Змейку на одном, потом на другом. Выезжаешь на другое испытание, там, сначала на Туареге, потом на RX. И сразу начинаешь понимать, что это абсолютно две разные школы, абсолютно два разных, планетарно разных подхода к построению, к техническому построению тележки, шасси и вообще того, что управляется, того, что едет. Я не имею в виду салон, качество материалов, кожу, там, подгон элементов двигателя, как он там, что вот его там как. Я имею в виду то, как автомобиль едет. Туарег едет так, как должен ехать автомобиль, к которому у тебя почти не будет претензий. Другое дело, что кто-то может рассчитывать, что у него управляемость будет как у этого самого М2 BMW или как у Мини Купера. А он садится и говорит, да, что-то он болтучий. Ну да, он огромный, он тяжелый. Конечно, он ведет себя как большой кроссовер. Но если этот фактор учитывать, то Туарег рулится, и в целом все, что касается ходовых характеристик, у него, ну, где-то рядом с эталонным, где-то рядом. Lexus в этом смысле, конечно, настоящий американец. Не японец даже, а настоящий американец. Так, что у нас еще? Наши когда-нибудь соберут что-то достойное или нет? Александр Волков спрашивает. Александр Волков, посмотрите, пожалуйста, на чем сейчас Рамзан Кадыров ездит по Кавказу, на чем на Narendra Modi возили по Москве и на чем всегда ездит президент России. Если вы спрашиваете, в принципе, соберут когда-нибудь достойное? Вот, посмотрите, это, мне кажется, ответ такой. Продолжайте голосовать, пожалуйста, в краш-тесте. Меня зовут Роман Щукин. Ну и держитесь там. Будьте здоровы.
Моторы.